активистские страны, народы, у которых духовная идея, пусть что Бог будет, пусть что будет какая-то типа коммунистическая идея, является важнее индивидуализма и материалистического понимания мира и смысла жизни, они склонны к социализму. И что такое арабский социализм? Это сочетание традиций вот такого коллективистского труда, вождя, обязательно там, как бы он ни назывался, и некоторых элементов рынка, потому что арабы всегда что-то сделают, там поймают и тут же торгуют. И вот в этом особенности были арабского социализма. То есть арабский социализм строился не от Маркса, а от своей традиции. Ну, как, кстати, и мы шли вопреки Марксу.
И вот, Леонид Григорьевич, когда сейчас мы видим, что идея арабского социализма, кстати говоря, пустившая глубокие корни в историческом-то плане, а мы говорим сегодня широко, да, как в геополитическом плане, ведь идеи арабского социализма в недалекой истории пресекались на корню.
Я полагаю, что арабский мир находится сегодня в стадии осмысления, куда идти. И завершаться революции, как бы они ни завершились, где-то останутся режимы власти, где-то они будут заменены, но все равно будет переходный период выбора своего пути.
Вот такой военно-политический контекст. На сегодня все. В заключение позвольте поздравить вас, уважаемые радиослушатели, с прекрасными весенними праздниками. Это и Пасха, и День весны и труда, и дай вам Бог всего, чего вам больше всего хочется. С праздниками вас! А впереди еще один, замечательный и всеми любимый, и самых главных будет – День Великой Победы. А пока берегите себя. Всего вам доброго. Евгений Грачев, Радио «Голос России».
Программа «Военно-политический контекст» идет в ногу со временем. Вам есть что сказать? Хотите поделиться своим мнением? Задать вопрос гостю или ведущему? Тогда звоните в прямой эфир «Голос России». Наш номер 950-6020. 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России». «Голос России». «Голос наших радиослушателей». Не оставайтесь в стороне. Участвуйте в диалоге. Звоните по номеру 950-6020. Код города Москвы 495. «Голос России» держит обратную связь.
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
Московское время 3 часа.
«Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Секретарь Высшего народного комитета Ливии Аль-Багдади Али Аль-Махмуди в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым заявил о готовности Триполи к политическому урегулированию. Как сообщил в воскресенье российский МИД, глава ливийского правительства выразил заинтересованность в том, чтобы Россия способствовала поиску мирного урегулирования. В свою очередь Лавров отметил, что главное сейчас остановить кровопролитие и страдания мирного населения Ливии. Для этого нужно, безусловно, выполнять соответствующие решение Совета Безопасности ООН, обеспечит незамедлительное прекращение огня и, прежде всего, ударов по Мисурате и другим населенным пунктам, приводится в сообщении слова министра. Патриарх Московский всея Руси Кирилл в воскресенье в праздник Пасхи побывал в Московском институте детской онкологии и гематологии. Он посетил хирургическое и гематологическое отделение института. Представитель передал в дар больнице вышитую икону Воскресения Христова. Для игровых комнат института 5 ноутбуков, а каждому ребенку вручил пасхальные подарки. Как отметил патриарх в беседе с журналистами, соприкосновение со страданием не может оставить безразличным ни одного нормального человека. По словам представителя, существует замечательная христианская традиция в дни праздников посещать больных, заключенных, бездомных. «Хорошо, что в нашей стране эта традиция возрождается», — подчеркнул патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Светлый праздник Пасхи. Папа Римский Бенедикт XVI призвал к урегулированию всех конфликтных и кризисных ситуаций в мире. Об этом понтифик сказал в своем традиционном пасхальном послании. Он выразил надежду на скорейшее установление мира в ближневосточном регионе. По словам папы, место оружия в Ливии должны занять дипломатия и диалог. Кроме того, понтифик пожелал благополучия странам Африки и Ближнего Востока, откуда уезжает столько людей от нищеты и бедствий. При этом Бенедикт XVI призвал к солидарности тех, кто может оказать братский прием беженцам. Тем временем Франция решила не выходить из шенгенских соглашений в связи с наплывом беженцев из Туниса и Ливии. Париж намерен обсудить с европейскими партнерами возможность восстановления пограничного контроля для борьбы с нелегальными иммигрантами. Об этом заявил министр по европейским делам Лоран Вокье. На днях ряд СМИ сообщили, что Франция намерена приостановить действие шенгенских соглашений из-за большого количества беженцев из африканских стран. Более 500 человек погибли в Нигерии в столкновениях, вспыхнувших после президентских выборов, прошедших 16 апреля. Такие данные обнародовала в воскресенье организация «Конгресс за гражданские права». Победу на выборах, согласно официальным данным, одержал действующий глава государства, христианин с юга Гудлак Джонатан. Очагом волнения стал мусульманский север страны, который недоволен итогами. Негодование привело к беспорядкам, поджогам зданий, столкновениям северян с выходцами с юга и представителями силовых структур в ряде населенных пунктов. Бывший президент США Джимми Картер вместе с делегацией европейских политиков посетит в ближайшее время Пхеньян для обсуждения перспектив возобновления зашедших в тупик переговоров по безъядерному статусу Корейского полуострова. Как сообщает агентство Associated Press, Картер вместе с представителем группы политиков-ветеранов, включая лидеров Финляндии, Ирландии и Норвегии, посетит КНДР во вторник в рамках усилий Запада, направленных на то, чтобы продолжить переговоры по прекращению северокорейской ядерной программы. Таиланд и Камбоджа третий день подряд вели перестрелку с использованием стрелкового оружия и артиллерии из-за спорного участка границы. Территориальный конфликт начался в 200 километрах от древнего индуистского храма. За это время 11 военнослужащих с обеих сторон погибли и более 40 получили ранения. Министерство обороны Камбоджи обвинило Таиланд в использовании запрещенных кассетных боеприпасов и химического оружия. Таиланд все отрицает. Генеральный секретарь Он Пан Ги Мун призвал руководство Камбоджи и Таиланда прекратить столкновения на границе и урегулировать ситуацию мирным путем. Россия оказывает реальную помощь Китаю в области военных технологий, а США и ЕС создают препятствия для его оборонного строительства. Об этом заявил накануне начальник генштаба Народно-освободительной армии Китая Чэнь Бинде на встрече с начальником генштаба России Николаем Макаровым. Макаров прибыл в КНР для участия во встрече начальников генштабов стран-членов ШОС, которая пройдет 25 апреля в Шанхае. Подробнее об этих других событиях читайте на сайте в интернете, адрес прежний ruvr.ru.
Голос России. Новости.
В завершении выпуска о погоде в городах нашего вещания. Сегодня в Кабуле ясно, плюс 23, в Тегеране дождь, гроза, плюс 25 градусов. В Самарканде до 33 градусов тепла, в Душанбе плюс 32. В Брюсселе, в Лондоне и Париже плюс 22, плюс 23 без осадков. В Санкт-Петербурге плюс 15 облачно, в столице плюс 16, плюс 18 градусов.
Голос России. Новости спорта.
В студии Роберт Сагитов. Здравствуйте. Чемпион России питерский «Зенит» на своем поле не оставил шансов самарским крыльям «Советов», победив гостей со счетом 3-0 в матче шестого тура российской футбольной премьер-лиги и вернулся на первое место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Дублем этой встречи отметился лучший бомбардир чемпионата Данко Лазович, на счету которого уже 5 голов. А ЦСКА в Томске потерял очки в поединке с Томьем. Встреча завершилась в ничью 1-1, так же, как и матч в Казани, где Рубин не смог удержать победный счет в игре с пермским «Амкаром». Московский «Спартак» был сильнее одноклубников из Нальчика. 1-0, забив единственный гол на 50-й минуте, автором которого стал Артем Дзюба. Этот успех позволил красно-белым 7 очками покинуть последнее место в турнирной таблице и подняться на 11-ю строчку. А спортивный директор «Коринтианса» Роберто де Андраде заявил, что клуб не собирается платить за полузащитника московского «Спартака» Алекса 7 миллионов евро. «Коринтианс» не намерен делать необдуманных поступков, сказал де Андраде в интервью изданию «Лансенет». 7 миллионов евро – абсурдная сумма. Если «Спартак» не собирается снизить цену, то нет смысла вести переговоры. Но мы все же попробуем договориться на следующей неделе. А Шальке намерен предложить новый контракт нападающему Раулю. Как сообщает АС, представители немецкого клуба планируют обсудить детали новой сделки с агентом футболиста во вторник перед полуфинальным матчем Лиги чемпионов с Манчестер Юнайтед. Нынешнее соглашение 33-летнего испанца рассчитано до июня 2012 года. А сборная России одержала победу над командой Финляндии 4-2 в матче заключительного тура чешских хоккейных игр. Данис Зарипов оформил дубль. Таким образом, россияне на мажорной ноте завершили выступление в нынешнем сезоне Евротура, победу в котором дружина Вячеслава Быкова обеспечила себе еще в четверг. А сборная России заняла третье место на юниорском чемпионате мира по хоккею в Германии, победив в матче за бронзу хоккеистов Кленового Листа со счетом 6-4. И еще о хоккее. Нападающий Коламбуса Рик Нэш будет капитаном сборной Канады на стартующем ближайшую пятницу в Словакии чемпионате мира. Для форварда Blue Jackets это будет четвертое выступление на первенстве планеты. Пока о спорте у меня все. В студии был Роберт Сагитов.
Голос России. Радио большой страны. Голос России. Интервью. Экономика.
В студии Петр Журавлев. Я приветствую нашего гостя, ведущего сотрудника Центра политической конъюнктуры Дмитрия Абзалова. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Разговор наш сегодня пойдет о таможенном союзе России, Белоруссии и Казахстана и перспективах расширения этой организации в свете заявлений президента Украины Януковича и, скажем так, серии заявлений поползновений со стороны нынешних властей Киргизии. Тем не менее, начну я с такого общего вопроса. Мы как-то уже привыкли к этому словосочетанию «таможенный союз» и помним, что это три страны. В каком состоянии сейчас, так сказать, начинка, содержание, где мы находимся?
Ну, хотелось бы отметить, что таможенный союз – это первый, второй этап большого и длинного пути к единому экономическому пространству. Сейчас мы создали единый таможенный кодекс, синхронизируем законодательство, переходим фактически на отмену внутритаможенных границ. То есть фактически у нас должно между этими тремя странами возникнуть пространство, свободное от таможенных границ. В долгосрочной перспективе там будет единая налоговая, административная система регулирования. То есть фактически мы создаем такую экономическую зону, в которой нашим компаниям не будут мешать различные трансграничные преграды, которые до этого существовали, начиная от таможни и заканчивая налоговым законодательством. Сейчас мы как раз занимаемся тем, что выстраиваем именно таможенный контур. И, собственно говоря, к этому контуру и изъявили желание присоединиться достаточно важные для Российской Федерации партнеры Киргизия и Украина. Каждый интересно по-своему. И путь каждый из этих участников таможенного союза был, конечно, тернист и непрост, вот, но, тем не менее, крайне важен для Российской Федерации.
Дмитрий, скажите, а как таможенный союз, даже в его нынешнем начальном виде, воспринимается в той же самой Европе? Как вы считаете, я бы сказал так?
Напомню, что было несколько вариантов интеграции членов таможенного союза в международное экономическое пространство. Понятно, что первое время в Европе это вызывало удивление, потом умеренное негативное отношение. Многие не понимали, как новая система будет встраиваться в действующие товарные отношения. Все мы пытаемся вступить в ВТО. И очевидно, что вступление, которое изначально планировалось, то есть вступление таможенным союзом, сформированным с едиными правилами, могла удлинить эту процедуру лет на 10. Ну, может быть, поменьше, но все равно достаточно был бы долгий путь. Очевидно, что модель, которая была принята, так называемая европейская модель, когда вступают по отдельности, но сохраняют те договоренности, которые есть в рамках таможенного союза, а дальше потом как бы внутри воссоздают опять, вот это решение было, в принципе, правильное. И, конечно же, Европа, как и другие внешнеэкономические агенты, боялись, что таможенный союз может стать платформой для выстраивания недобросовестной конкуренции, например, на рынке. В целом ряде сфер и Белоруссия, и Российская Федерация, например, являются конкурентами. Например, в вопросах поставки калийных удобрений, условно говоря. Вопросы машиностроения, агропромышленного комплекса. С Казахстаном мы являемся конкурентами и партнерами в энергетике, в металлургии. Очевидно, что нерезиденты задавались вопросом, а как это отразится на ценах формирования этого таможенного союза. Очевидно, что со временем схема позволит эффективно эффективно использовать эти пространственные механизмы, но при этом приведет к выгоде и для наших партнеров. Почему? Таможенный союз более предсказуем. Целый ряд товаров производится в разных странах. Например, в авиастроении, если мы говорим об Украине, например, то же самое Антонов. Часть деталей производится в Российской Федерации, потом она поставляется на Украину, там обрабатывается, опять поставляется в Российскую Федерацию, опять поставляется на Украину. Очевидно, что снижение транзакционных издержек приведет к снижению стоимости продукта и сделает более понятным и прозрачным саму систему производства. То же самое касается и, например, действия российских металлургических компаний, сырьевая база которых, например, может располагаться в Казахстане, как в случае с «Металлоинвестом», а переработка располагаться в Российской Федерации. Либо трубные компании, например, Украины, которые также состоят из нескольких цепочек. Очевидно, что партнерам важно, чтобы политические проблемы, которые могут возникнуть между Украиной, положим, и Российской Федерацией, либо, соответственно, между Казахстаном и Российской Федерацией, не повлияли на ограничение в поставках продукции. Таможенный союз эту стабильность, эту стабилизацию дает, как в свое время создание Европейского союза фактически не только повысило экономический потенциал Европы, но одной из причин создания было ликвидирование войн, которые традиционно раздирали европейский континент. И, собственно говоря, экономическая интеграция – это путь, который позволяет стабилизировать отношения и пресечь и купировать те действительно сложные проблемы, этнические в том числе проблемы, которые существуют на этом пространстве.
Дмитрий, разговор идет об, ну скажем так, интеграции на постсоветском пространстве. Для многих людей в той же самой Европе это может показаться опасным, нет? С политической точки зрения.
Несомненно, создание крупного игрока, региональной державы и даже реальной заявки на международное участие невыгодно крупным игрокам, тем более, если они имеют определенные интересы в данном регионе. Никто не будет скрывать, например, что Европейский Союз заинтересован в том, чтобы энергоносители из Казахстана и Средней Азии поставлялись в обход Российской Федерации, тем самым как бы отвязываясь от крупнейшего транзитера. С одной стороны. С другой стороны, никто не хочет, чтобы на этом территории, на этом пространстве были целый ряд неэффективных государств, содержание которых, как в случае с Африкой, может привести к очень серьезным экономическим, финансовым, политическим проблемам. Поэтому, конечно же, никто с распростертыми объятиями этот союз не ждет, но при этом необходимость формирования понятного, предсказуемого, эффективного партнера, он явно необходим. Поэтому мне представляется, что, конечно, здесь инициатива членов Альянса, естественно, Таможенного союза, они должны от этого выигрывать прежде всего, и их граждане должны выигрывать прежде всего, и прежде всего в экономическом плане. Но, конечно же, это в долгосрочной перспективе выгодно и партнерам, потому что это создает прозрачные, долгосрочные правила игры, то, чего очень долго не было на территории постсоветского пространства.
Дмитрий, каковы критерии? Почему в Таможенный союз сейчас объединились именно Россия, Белоруссия и Казахстан?
Во-первых, это наиболее интенсивные партнеры. Во-вторых, они разделяют одни политические, так сказать, политическую платформу, являются политическими союзниками, поэтому интеграционные процессы идут быстрее. Третий важный момент заключается в том, что синхронизация законодательства этих стран менее продолжительна, и они достаточно близко друг к другу находятся. Плюс ко всему, для каждого из них рынок соседа важен. На Российскую Федерацию приходится более 80% всего экспорта Белоруссии и всего произведенного продукта, то есть это основной рынок потребления. Через Российскую Федерацию проходит значительная часть энергоносителей Казахстана, совместные проекты существуют. Российская Федерация активно участвует в финансовом секторе своего южного партнера, активно участвует в машиностроении, например, Белоруссии, использует совместные, например, трейдинговые структуры в Калии. Очевидно, что это те страны, которые уже интегрированы в достаточно большой степени. И на их базе, на базе этого ядра, можно создавать эффективную модель функционирования экономической интеграции. Грубо говоря, если бы по принципу СНГ мы собрали все страны постсоветского пространства и формально загнали бы их в один таможенный союз, это бы привело примерно к тому, что мы видим в целом ряде крупных таких экономических систем интеграционных. То есть решения бы принимались очень долго, мы бы не приходили ни к единому знаменателю, и фактически принятие решений здесь было бы очень серьезно заблокировано. А создание ядра, которое уже в принципе интегрировалось в достаточной степени, чтобы тиражировать этот опыт на других членов Союза, и создание определенных требований к этим членам Союза, это так называемая европейская модель, которая показала свою эффективность. В свое время создание Европейского Союза, Союза угля и стали, как раз исходило из того, что есть две страны, которые готовы интегрироваться в достаточной степени. Вот они могут выстроить правила игры, а все другие члены, которые будут в него вступать, будут эти правила принимать. Это позволяло избегать на первых этапах такой дезорганизации, и обеспечивал определенную эффективность принятия решений. Вот, собственно, к этой модели стремится Москва, Астана и Минск в продвижении этого проекта.
Скажите, пожалуйста, а возможно ли как-то перечислить вот некие специальные критерии? Я подвожу к тому, с чего мы, собственно, начали. Можно ли объяснить Киргизии, например? Ну вот, давайте начнем с Киргизии. Вот перечень требований, вот по пунктам. Вы выполняете, тогда мы вас берем.
В принципе, эти пункты более-менее можно сформулировать, и они существуют. Первое, это, конечно же, обеспечение безопасности таможенных границ, если мы говорим о таможенном союзе. Создание очередного коридора по проникновению, например, миграционных потоков, серого импорта, либо, не дай бог, наркотрафика, это, конечно же, большие риски, которые таможенный союз на себя брать не будет, если член, который вступает в него, не обеспечит необходимую безопасность. Конечно, там будут совместные органы регулировать, но все равно основная часть ответственности за внешнюю границу наложится на страну, по которой эта внешняя граница проходит. Поэтому это требование обязательное. Второе. Необходимо синхронизировать законодательство. И сохранение собственного, так сказать, автономного системы, оно крайне негативно влияет на весь таможенный союз. Третье. Необходимы долгосрочные политические гарантии того, что этот процесс не будет свернут через там, год, полгода. То есть необходима политическая поддержка. Четвертое. Необходим прозрачный механизм ценообразования, таможенного образования, то есть чтобы другие инвесторы понимали, что они покупают не серую экономику и получают не серую экономику, закрытую, действующую на полуклановой основе, а получают прозрачную систему, в которой тоже могут вкладываться. Ведь таможенный союз – это не просто отсутствие границ, это инвестиции. Это существенное повышение инвестиционной привлекательности страны, это разделение рисков политических этой страны с партнерами, участниками этого союза. Поэтому, конечно же, это те моменты, которые крайне важны. И, наконец, что, на мой взгляд, самое важное – долгосрочная стратегия. Если мы говорим о долгосрочной организации, то мы должны понимать, в чем роль Киргизии в этой организации на протяжении нескольких лет. Именно наличие долгосрочной стратегии, специализации на тех или иных конкурентных преимуществах, либо, соответственно, развитие тех или иных отраслей и секторов – вот тот определенный гарант, с одной стороны, а с другой стороны, цель, которой стремится член союза, и он становится понятным для других участников данной интеграции.
То есть, условно говоря, если оставить за скобками временно вопрос безопасности и контроля там внешней таможенной границы, новый член должен быть выгоден.
Да, таможенный союз, и в этом отличие таможенного союза от политического союза, он прежде всего должен быть выгоден другим членам этого объединения. Эта выгода, она всегда есть, просто не все ее видят. И не все правильно специализируются, например. Понятно, что, например, два сельхозпроизводителя, причем производящих один и тот же товар в таможенном союзе, ну это, конечно, очень хорошо, но все-таки специализация в разных сферах была бы более эффективна. Таможенный союз позволяет оптимизировать экономику стран, которые в него вступают, создавать товарные пути, товаропотоки, которые потом будут действовать годы и десятилетия. Поэтому, конечно же, таможенный союз, как и любая экономическая интеграция, должна быть выгодна. Она должна быть просчитана и понятна. Причем как правительству, которое вступает, так и гражданам, которые также не должны участвовать в каком-то проекте, который им непонятен и непонятно, как влиял на их благосостояние.
Скажите, пожалуйста, что двигает сейчас властями Киргизии, когда они поднимают этот вопрос о вступлении Киргизии в таможенный союз?
Для Киргизии вопрос вступления в таможенный союз – это вопрос сохранения государства во многом. Потому что проблемы, конечно же, которые существуют в стране, связанные с различными этнокультурными конфликтами, с различными региональными проблемами, они во многом ставят под вопрос и ставили несколько, положим, месяцев назад вопрос о легитимизации вообще всей политической системы этой страны. Понятно, что необходим определенный внешний импульс, необходим какой-то вызов, который позволил бы, или одна цель, которая позволила бы организовать вокруг себя это достаточно разношерстное и с экономической точки зрения, и с политической точки зрения населения. И понятно, что власти Киргизии пытаются в качестве этого стимула предложить таможенный союз. Это бы позволило создать необходимые экономические стимулы к развитию, серьезно повысить инвестиционную привлекательность, достаточно такой традиционной экономики во многом этой страны. Плюс ко всему обеспечить необходимые потоки и промышленный потенциал. И это во многом может стабилизировать именно Киргизию, именно как страну. В свое время, например, проблема как раз Европейского Союза и Европы как раз заключалась в том, чтобы стабилизировать ситуацию, достаточно сложную, как известно, Европа традиционно воевала постоянно. Вот, и в 20 веке в том числе. И во многом это удалось. То есть таких крупных конфликтов, именно вооруженных между странами, в самой Западной Европе не было. Поэтому, конечно же, для Киргизии это вопрос не только экономический, хотя он тоже очень важен, но это вопрос еще сохранения целостности государства.
Хорошо, а что Киргизия может предложить? Вот вы сказали, традиционная экономика. Это что значит?
В Киргизии много интересных сфер и отраслей, секторов, которые могут быть инвестиционно привлекательными, но при этом развитие там промышленных производств, то есть конкретные заводы и конкретные мощности, они достаточно серьезно устарели. Очевидно, модернизация долго не осуществлялась. Киргизии было сложно выйти на рынок внешнего заимствования, но, грубо говоря, инвесторы туда не шли. Вот. И понятно, что включение, например, в таможенный союз может очень серьезно улучшить этот процесс. Во-первых, туда могут пойти российские, казахстанские, белорусские компании, причем они уже изъявляли этот интерес, но им необходима была определенная гарантия сохранения их прав. Вот таможенный союз – это одна из этих гарантий. Потом, прежде всего, это агропромышленный комплекс, естественно, АПК, сельское хозяйство. Есть сферы, связанные с инфраструктурой, то есть строительство электростанций, строительство железнодорожной, автодорожной инфраструктуры, промышленность отдельная, легкая, в целом ряде отраслей, тем более, что Киргизия может стать в этом плане одним из важных плацдармов для поставки товаров в ту же самую Среднюю Азию, которая, как известно, имеет хороший потенциал к росту, особенно там в невысоком бюджетном сегменте. Это нефтехимия, это вопросы безопасности, то есть создание тех же самых базовой инфраструктуры, авиатранспортной инфраструктуры. То есть там целый ряд сфер, которые могут на самом деле связать достаточно разрозненную республику. То есть та же самая инфраструктурная строительство, железнодорожная или автодорожная, это те проекты, которые в свое время связали целый ряд стран, сложно национально созданных, в том числе Китай, например. Поэтому, конечно же, хотя бы деятельность на этом направлении сможет решить вопрос стабильности в стране и обеспечить экономический рост и снизить социальную напряженность в целом ряде регионов.
Хорошо, завершая разговор о Киргизии, какова ваша оценка, прогноз, когда таможенный союз сможет сказать Киргизии «да»?
Это будет очень длинный путь. Потому что Киргизии необходимо представить, наверное, больше, чем всем остальным, документов и, соответственно, больше проблем у этой страны именно с точки зрения интеграции экономической. Самое главное, это, конечно, обеспечение безопасности. И здесь Российская Федерация, УДКБ, наверное, внесет свою лепту, обеспечит определенный уровень, но необходимо будет, чтобы сами власти пришли к какому-то легитимному консенсусу. И плюс ко всему необходимо, чтобы граждане страны как-то поддерживали этот процесс. Вот. Мне представляется, что в случае, если все будет достаточно эффективно и четко сделано, с учетом необходимых финансовой поддержки, основной пакет документов может быть подготовлен к концу лета, началу осени, и сам процесс вступления может занять, в любом случае будет больше 6 месяцев, но может быть даже в конце этого года. Но это если форсировать процесс и очень серьезно активизировать переговоры со стороны Киргизии.
Дмитрий, что имел в виду, я теперь перехожу на Украину, что имел в виду президент Янукович, когда предложил окрещенную журналистами формулу 3+1? Кто-то написал в какой-то нашей московской газете, что получилось ни да, ни нет. Украина вроде демонстрирует некое желание присоединиться к таможенному союзу, но на каких-то особых условиях, и получается, что и это не присоединение, и непонятно что.
Украина традиционно, как один из основных экономических партнеров Российской Федерации, как страна, которая больше всего может выиграть таможенного союза, конечно же, хочет при присоединении, в принципе, как любой ассоциации, сохранить свои интересы максимально. Ведь это всегда вопрос переговоров. Члены даже тех организаций, например, Европейского союза, которые в него вступали на разных условиях. Те же определенные преференции хочет себе выторговать Украина. И то, что она начинает этот торг информационно, это вполне нормально. Понятно, что формат 3+1 – это попытка получить определенные преференции, правильно, с точки зрения национальных интересов. При этом членам Союза также необходимо определенные требования выдвинуть. Это вопрос переговоров. Собственно говоря, общая средняя сумма как раз должна стать условием вступления. Чем интересна Украина? Во-первых, Украина – наиболее серьезная интеграция в промышленность Российской Федерации. Это целый ряд отраслей, их можно перечислять до бесконечности. Практически в любой отрасли есть возможность кооперации, причем кооперации, так сказать, обратной и встречной. Второе. Для Украины российский рынок также крайне важен. И, конечно же, снижение ликвидирование фактически таможенных барьеров приведет к серьезному росту конкурентоспособности украинских товаров, начиная от трубной промышленности, заканчивая агропромышленным комплексом, сельским хозяйством. Поэтому Украина пытается торговаться, сохраняя те преференции, которые она имеет, например. Плюс ко всему есть вопрос европейского контура. И понятно, что пока что в Европе относятся к таможенному союзу с настороженностью, поэтому Украина пытается, так сказать, сохранить разновекторность развития.
А вот. Почему противопоставляется движение Украины в сторону таможенного союза и в сторону Европейского союза?
Ну, я считаю, на самом деле, что это скорее такая очень искусственная система, которая была создана еще при Кучме, система так называемых двух стульев. Вот. Но момент заключается в том, что Украина рассчитывает в том числе на инвестиции Европейского Союза и в том числе на инвестиции Российской Федерации. И пока что европейские партнеры не понимают таможенного союза и пока что всех правил игры в нем, они немного его опасаются. Поэтому создание такой схемы, так сказать, предварительного включения, она же действует в Европейском Союзе, в целом, на других организаций. То есть, например,
да, такие пошаговые.
Аффилированное участие, постепенное, так сказать. Плюс ко всему, эта экономика очень большая, ее приведение как бы к общим стандартам будет достаточно продолжительно. Поэтому создание какой-то определенной трек или трассы по включению в таможенный союз, это, в принципе, решение достаточно здравое. К этому времени уже все переговоры закончатся. У Европейского Союза есть сейчас проблемы очень серьезные на внутреннем рынке. Я думаю, переговорные позиции Украины несколько ослабнут. Ну, в ближайшие несколько месяцев это очевидно. Вот поэтому, конечно же, здесь процесс такого аффилированного и последовательного включения, он тоже вполне оправдан, заодно его можно будет отработать. Тем более, что есть целый ряд стран, которые, в принципе, изъявляют желание поучаствовать, например, но не реализовать не все нормы таможенного союза. Поэтому это может быть вполне такой типовой проект, который позволит бы это отработать. Так что мне представляется, что самое главное, что был интерес, а модель, по которому Украина, в конце концов, вступит, либо придет к этому союзу, к таможенному союзу или к единому экономическому пространству, она в конечном счете будет зависеть от конкретного желания Киева и его готовности по этому пути идти.
И там готовы идти на самом деле? Или это опять торговля?
Скажем так, общая тенденция к интеграции есть. Может быть, она еще не на уровне таможенного союза, и там очень сильные, так сказать, промышленные группы влияния, они очень серьезно политизированы. Вот, но определенное направление есть. Тем более, что пока что для украинской экономики альтернативы российским инвестициям, и в том числе сырью, нет. И поэтому возможностей для маневра не так уж много. Мне кажется, необходимо определенное время, чтобы политический и экономический класс Украины сделал выбор и принял достаточно сложное, но индивидуальное всегда и исключительно зависящее от позиции партнера решение. Вот если это решение будет принято и будет определенное в политической элите консенсус заключен, то тогда процесс переговоров пойдет очень быстро. Пока его нет, и пока там внутренних целый ряд сложностей, надо просто подождать. Торопить не надо.
Давайте будем ждать. Дмитрий Абзалов, ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры, в гостях на «Голос России». Спасибо.
Пожалуйста.
Интервью. Как составить картину сегодняшнего дня? Можно отправиться в интернет, скупить все газеты, провести пару часов перед телевизором. Но есть способ лучше. Программа «Экспертиза» на «Голосе России». Оперативная информация с молниеносной доставкой.
Каждый день в студии программы работают ведущие и эксперты в области экономики и политики.
Они говорят на острые темы.
Знакомят с разными точками зрения.
Ведут постоянный диалог со слушателем.
Главные события дня. Главные герои настоящего времени. Настоящего времени. В программе «Экспертиза».
«Экспертиза». Узнайте, как
изменился... С давних времен люди смотрели на звезды и мечтали покорить их. Так рождались мифы.
21 век – время, когда стоит обратиться к фактам. Вместе с программой «Космическая среда». Новости аэрокосмических агентств, научных центров и лабораторий. Передовые тенденции и изобретения. Мнения ведущих экспертов, конструкторов и космонавтов. Все это в одной программе. Космической программе.
«Космическая среда».
На «Голосе России». «Голос России». Новости.
Здравствуйте, в студии Юлия Кричевская. Франция не выйдет из Шенгена. Впрочем, Париж выступает за пересмотр мер безопасности в особых ситуациях. Как пояснил специальный советник французского президента Анри Гено, это вопрос здравого смысла, так как невозможно принять всех. Так чиновник прокомментировал конфликт, возникший между Парижем и Римом в связи с нарастающим потоком иммигрантов из Туниса и Ливии. Беженцы устремились во Францию транзитом через итальянскую территорию. В связи с этим французские власти всерьез задумывались приостановить участие в Шенгенском соглашении. Генпрокурор Египта требует срочно госпитализировать Мубарака. Как сообщает местное информационное агентство, МВД поручено в кратчайшие сроки оборудовать больницу тюрьмы Тора, чтобы перевести туда экс-президента. В настоящее время Хосни Мубарак находится под усиленной охраной в международном госпитале Шарм-эль-Шейха. Туда он попал 12 апреля из-за проблем с сердцем после допроса следователями Генпрокуратуры. Российские спецслужбы освободили сына одного из богатейших россиян Евгения Касперского. 20-летний Иван был похищен 21 апреля в Москве, когда направлялся на работу. По делу о похищении задержаны 5 человек, сообщил начальник управления информации и общественных связей полиции Москвы Виктор Бирюков. Операцию по освобождению заложника проводили в Подмосковье сотрудники Московского уголовного розыска, ФСБ и бойцы ОМОН. В Москве сегодня стартует чемпионат мира по фигурному катанию. Сильнейшие спортсмены мира будут соревноваться до 1 мая во дворце спорта «Мегаспорт» на Ходынке. Мэр Москвы Сергей Собянин подтвердил полную готовность города к проведению чемпионата. Градоначальник отметил, что лично проверил состояние арены спортивного комплекса «Мегаспорт», где все готово для приема гостей. Кроме того, по его словам, решены такие аспекты, как обеспечение безопасности, перевозка гостей и участников, размещение их в гостиницах. Премьер-министр Владимир Путин в понедельник встретится с представителями власти и бизнеса, чтобы обсудить модернизацию в строительной отрасли. Совещание пройдет на площадке одного из московских заводов по производству железобетонных изделий. Как предполагается, состоится предметный разговор о текущем состоянии отрасли, проблемах и перспективах развития стройкомплекса, ценах на жилье.
Голос России. РУВР.ру.
Бывальщина.
Бывальщина, по-другому говоря, быль, байка. В русском народном творчестве короткий устный рассказ о каком-либо невероятном случае, будто бы имевшем место в действительности. Сегодня такие истории принято называть городскими легендами, поскольку они обычно затрагивают глубинные проблемы и страхи урбанистического общества. В этой программе мы совершим вояж по всем странам и континентам, чтобы познакомиться с городскими легендами, волнующими воображение наших современников.
Бывальщина.
Неопознанный плавающий объект. Предмет или свечение в гидросфере Земли, происхождение которого остается неизвестным. Когда подобные объекты преследуют подводные лодки, это сопровождается характерными акустическими сигналами, напоминающими кваканье лягушки, из-за чего советские подводники прозвали их квакерами. У тех, кто слышал квакеров, создавалось стойкое впечатление осознанности действий неизвестных источников звука. Казалось, квакеры, появляющиеся неизвестно откуда, настойчиво пытаются установить контакт. Сами по себе квакеры не представляли угрозы для подводных лодок. Сопровождая наши субмарины, они следовали рядом до выхода из какого-нибудь района, а затем, квакнув в последний раз, исчезали так же незаметно, как и появлялись. Со временем квакеры стали не на шутку беспокоить командование ВМФ. Решением министра обороны маршала Гречко была сформирована спецгруппа для систематизации и анализа всех явлений, происходящих в Мировом океане, которые могли бы представлять опасность для наших кораблей. Группа организовала серию океанских экспедиций. Одна из них на разведывательном корабле «Харитон Лаптев» состоялась в апреле 70-го года. Она совпала по времени с гибелью в Северной Атлантике советской атомной подводки К-8. Прервав прослушивание и запись шумов океанской толщи, Лаптев устремился к гибнущему атомоходу и успел спасти большую часть экипажа. В начале 80-х годов программа «Квакер» была закрыта, группу расформировали, и все накопленные материалы и разработки по теме исчезли в военно-морских архивах под грифом «Совершенно секретно». Остается неясным, группа была ликвидирована из-за неэффективности или потому, что узнала слишком много. Некоторые из бывших сотрудников группы считают, что квакеры являются неизвестными живыми существами с высоким уровнем интеллекта. Это вполне вероятно, ведь свидетельства о неведомых жителях океанских глубин имеются в огромном количестве. Этой версии придерживаются прежде всего работники Петербургского отделения Института морей Академии наук России, которых в свое время привлекали к теме квакер. Возможно, это подвид гигантского угря или даже плезиозавра. Или квакеры принадлежат какому-то подвиду гигантских кальмаров, чьи мертвые туши периодически выбрасывают на берег волны. Эти кальмары вполне могут принимать подводные лодки за своих природных врагов – кашалотов. Впрочем, против этой версии говорит поведение квакеров. Они не спасаются бегством, а сами дают о себе знать и не проявляют ни страха, ни агрессии.
Бывальщина.
Сетевой дозор. Начало загрузки. Подключение. Подмосковье в пансионате «Лесные дали» открылось главное мероприятие российского интернета «Риф плюс Кип». Оно объединило российский интернет-форум и конференцию «Интернет и бизнес». Это площадка, на которой в течение 3 дней встречаются специалисты всех уровней, от генеральных директоров до обычных программистов. Организатором конференции стала Российская ассоциация электронных коммуникаций. С организаторами и партнерами выступили компании российской интернет-отрасли. Стратегический партнер мероприятия – компания «Ростелеком». По традиции, на территории пансионата в дни проведения конференции проходит выставка, на которой представлены стенды российских компаний из отрасли высоких технологий. В этом году экспонентами стали более 40 игроков рынка. Как заведено на Риф плюс Кип, в рамках конференции проходит множество внепрограммных мероприятий, организаторами которых выступают компании и партнеры конференции. Заявки на участие в форуме в этом году подали более 7 тысяч человек. Обсуждаются самые острые и насущные проблемы Рунета. Один из главных – проблема авторского права в сети. Провайдеры – это посредники, которые должны нести ответственность, но в тот момент, когда доказано, что они являются площадкой, через которую распространяется незаконная информация. В целом, те правонарушения, которые прописаны в других наших законах, которые доказаны судом, должны пресекаться, виновные должны наказываться. Но это не является спецификой интернета, заявил Игорь Щеголев, министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Рунет за свои 17 лет существования впечатляюще вырос. На сегодняшний день сетью пользуются более 60 миллионов россиян. Многие используют мобильный интернет. И еще одна интересная тенденция. Почти в 2 раза увеличился интерес к информационным порталам. При составлении программы устроители Риф плюс Кип решили повторить прошлогоднюю практику. Ранее список тем для обсуждения определял программный комитет, но с прошлого года за ним оставили формирование только 1/3 программы. Оставшиеся 2/3 формируются на основании пожеланий самих участников, которые могут заявить ту или иную тему и проголосовать на сайте за понравившиеся предложения. Подробнее о том, как проходит Риф плюс Кип, «Голосу России» рассказал один из организаторов конференции, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко.
Основная изюминка отличия заключается в том, что мы сильно расширились в плане площадок, в плане самой программы, тем охватываемых и даже госприсутствия, которое, тем не менее, никак не конфликтует с присутствием бизнеса на мероприятии. И б, как это ни парадоксально, мы сузили аудиторию. Мы вычленили только ту аудиторию, которая действительно интересуется вопросами и приходит не просто так поглазеть, погулять, потусоваться, а именно приходит за знаниями, за контактами, за бизнес-контактами. Я нахожусь в самой сердцевине организационного комитета, и, естественно, для меня является самым ярким то, что, наверное, является организационными моментами какими-то. Участникам гораздо проще судить о том, что является ярким со стороны. Поэтому для меня самым ярким все равно стало в плане, наверное, какого-то, ну, такого стресса, но с позитивным окрасом открытие самого мероприятия. Как правило, это самый торжественный, самый сложный момент, когда приезжают люди, сначала кажется, что их мало, потом кажется, что их очень много и непонятно, куда они поместятся. И вот оно, открытие, которое затягивается, потому что VIP-гости приезжают позже. Мне пришлось выйти на сцену вместо Александра Плющева, который не смог прорваться сквозь пробки. Он должен был вести открытие, пришлось вести мне. Плюс я читал главный пленарный доклад о состоянии развития интернет-отрасли с цифрами, показывающими динамику роста различных сегментов. И вот это вот все вместе, конечно, явилось достаточно серьезным таким организационным стрессом, но с позитивным выхлопом, потому что все хорошо получилось. И я уверен, что и народу понравилось, который все это смотрел через онлайн и слушал в зале, и в результате для меня был полезный опыт. Я считаю, что пользователи могут оценивать работу Рифа, Киба и его полезность своими высказываниями в Твиттере, лично нам, организаторам, общаясь друг с другом. А вот как бы впервые прозвучала какая-то оценка со стороны госструктур в лице министра связи массовых коммуникаций Игоря Щеголева. Он буквально дословно заявил, что это мероприятие превратилось из площадки для обмена опытом в главный форум, где вырабатываются пути развития интернет-отрасли на ближайшие годы. Тяжело судить, насколько эта оценка правильная, насколько она отражает саму суть форума. Я считаю, что здесь есть ряд других моментов, которые важны для разных аудиторий. Кому-то действительно хочется просто увидеть знакомых, с которыми они встречаются раз в год. Кому-то хочется въехать вообще в эту тему, потому что очень много представителей офлайнового бизнеса, которые хотят пощупать интернет изнутри, навести контакты, посмотреть на будущих подрядчиков и партнеров. Кому-то нужно обменяться опытом со специалистами своего уровня, а кому-то нужно решить бизнес-задачи на выставке благодаря заключению контрактов, благодаря договоренностям с какими-то своими коллегами. Поэтому для разных аудиторий разные задачи решаются на Риф-Акибе. В этом его прелесть, в этом его широкомасштабность, такая вот массовость. Но вот еще раз хотелось бы сказать, что оценка из уст министра, прозвучавшая, она достаточно лестная. Она показывает, что государство признает эту площадку как основную, на которой вырабатываются все пути развития интернет-отрасли, делаются оценки и вырабатываются тренды. Всегда, что называется, не вредно помечтать. Нам очень хочется, если говорить про первый аспект, организационный, нам очень хочется расти не только по количеству, скажем, там, аудитории, залов, тем обсуждаемых, но и по их качеству, что, к сожалению, не совсем возможно в рамках данной площадки. Я считаю, что мы исчерпали ее возможности полностью, придумав совершенно немыслимые какие-то организационные, технические, логистические шаги, и непонятно, куда дальше расти. А ведь аудитория и интерес к мероприятию растет, соответственно, и самому мероприятию нужно расти. Это первое. Второе, то, что касается контента, очень радует то, что в этом году на мероприятие обратили внимание провайдеры, которые традиционно были на рифах прошлых лет, 15-10 лет назад, и у которых была пауза в общении с Риф-Акибом последние 3-5 лет. В этом году они обратили опять внимание на мероприятие, причем на самом высоком уровне. Были представители и Вымпелкома, и МТС, и Связинвеста, и Ростелекома. Ростелеком даже выступил стратегическим партнером, что вообще не бывало достижение для нас. И вот их интерфейс с контент-поставщиками, с контент-провайдерами, я считаю, что если на этой площадке будет происходить именно такое слияние, это будет супер, потому что в других местах они просто не встречаются. У провайдеров свои мероприятия, у контентщиков свои мероприятия. Это вот второе направление. Ну и третье направление, которое, наверное, хотелось бы в следующем году реализовать, это максимальная, скажем так, виртуализация того, что можно сделать в онлайне, и максимальная автоматизация всех процессов, связанных с подготовкой программы, с отображением программы, с обеспечением людей всеми интерактивными сервисами, которые только возможны.
Но не официозом единым жив российский интернет-форум. О своих впечатлениях от Рифа рассказывает один из ветеранов Рунета Тигран Закаян, генеральный директор компании ООО «Logix Telecom».
Мне вообще-то странно слышать, что тусовка единомышленников, которая ездит в это место по традиции, это бесполезно или плохо, или не нужно. Да, российский интернет-форум – это событие. Событие, которое случается раз в году. Событие, которое, ну, достаточно в серьезной степени, достаточно многих людей объединяет в одном месте. Люди, которые приезжают сюда уже много лет ежегодно. И здесь они встречаются, здесь они пересекаются, здесь они обмениваются мнениями. Собственно говоря, что такое интернет? Это устройство для обмена информацией. Российский интернет-форум – это тоже место, где люди обмениваются информацией, эмоциями, там, впечатлениями, мнениями и так далее. Российский интернет-форум нужен, он необходим, и он будет... Но при всем при том, я бы предположил, что некоторые тренды, которые возникали в российском интернете за последние года 3-4, ну, если они не были заложены на Рифе, так они на Рифе прозвучали впервые.
А теперь новости интернета. ВКонтакте и Одноклассники не объединятся. Информация относительно намерений группы компаний Mail.ru объединить соцсети ВКонтакте и Одноклассники, опубликованные в РБК, не вполне соответствует действительности. Об этом заявили газете «Ру» в пресс-службе компании Mail.ru. Ранее сообщалось, что глава этой компании Дмитрий Гришин настаивает на слиянии двух популярных сайтов. Дмитрий Гришин ни публично, ни в приватной беседе с журналистом не говорил о потенциальном объединении активов, равно как и не называл никаких конкретных имен активов, сказали в пресс-службе интернет-группы. Отвечая на публичный вопрос журналиста, заинтересована ли Mail.ru Group в получении контроля над ВКонтакте, Гришин сказал, что это было бы стратегически правильно с точки зрения конкуренции российских интернет-компаний с международными глобальными игроками, пояснили в Mail.ru. Будет ли это, когда, как и в каком виде, это вопрос договоренности акционеров между собой. Договоримся или нет, покажет время, сказал Гришин. Судный день или день восстания роботов против человечества активно обсуждается в интернете. По сюжету одного из фильмов о Терминаторе, искусственный разум Skynet 19 апреля 2011 года принял решение уничтожить человеческую расу, а 21 апреля инициировал ядерное нападение стран друг на друга и начал создавать роботов, уничтожающих уцелевших людей. Поклонникам Терминатора о памятной дате напомнил создатель фильма Джеймс Кэмерон в своем микроблоге Twitter. Skynet должен был заработать сегодня ночью. Однако не стоит бояться нападения роботов. Куда страшнее угроза глобального потепления, написал он. Пользователи тут же начали активно обсуждать войну с роботами. От фильма к фильму дата судного дня смещается. Если в первом фильме Skynet должен был начать нападение 29 августа 1997 года, то во второй части дата переносится на 25 июля 2004 года. В третьем фильме говорится, что атака начнется в 2005 году, но точное число не называется. Дата 21 апреля 2011 года была впервые названа в сериале «Терминатор. Хроники Сары Коннор». Все новости интернета и архив программы «Сетевой дозор» читайте на сайте голосроссии.рувр.ру. В студии работал Аркадий Бенинсон. Спасибо. До свидания.
Сетевой дозор. Загрузка завершена. Отключение.
Анатомия суеверий.
В студии Екатерина Антропова. Здравствуйте. На этот раз в нашей программе мы будем разгадывать тайну числа 13. Числа, с которым связано огромное количество суеверий. Обычно его считают несчастливым. Некоторые его избегают. Стараются не оставлять вещи в гардеробе под 13-м номерком. Расстраиваются, если во время экзамена вытаскивают билет со злополучным номером или им попадается 13-е место в театре. Впрочем, страх перед числом 13 в некоторых странах настолько распространен, что цифры начинает избегать целая нация. Так, в итальянскую оперу даже очень суеверные люди могут идти смело. Там просто нет мест с этим зловещим номером. Скажу честно, мне трудно поверить в то, что 13 – несчастливое число, по личным причинам. Я родилась и львиную часть своей жизни прожила в квартире под номером 13. И как-то ничего. Жизнь как жизнь. Иногда легкая, иногда трудная, иногда забавная, иногда не очень, иногда восхитительная, а временами отвратительная. Куда уж без этого. Но в общем, как у всех, то есть разная. Никакого магнетического воздействия цифра на меня лично, как мне кажется, не оказала. Хотя, возможно, я рано радуюсь. Ведь недаром боязнь числа 13 – это одна из самых распространенных маний в мире. Для нее даже придуман специальный научный термин – трискоидокофобия. Ею прямо-таки массово страдает Европа. По данным соцопросов, каждый четвертый европеец побаивается сочетания единицы и тройки. Считается, что если за столом собирается 13 человек, то один из них непременно умрет в течение года. Во Франции даже придумали специальный способ, чтобы отвести беду. Если за столом собиралось 13 гостей, то на 14-е сажали куклу и ставили перед ней столовые приборы. Примеров того, к чему приводит страх перед цифрой 13 в западной культуре, великое множество. Во многих американских небоскребах нет 13-го этажа. За 12-м сразу следует 14-й. Или же бывают примеры странной нумерации, когда 12-х этажей 2, 12А и 12Б. У многих самолетов, выпускаемых американскими и европейскими производителями, не бывает 13-го ряда. Кстати, об авиации. Усовершенствованная модель немецкого истребителя времен Второй мировой войны Хе-112 была обозначена как Хе-100, чтобы избежать названия Хе-113. А вот Советский Союз особым суеверием не отличался. Так знаменитые установки «Катюша», наводившие ужас на противника, имели аббревиатуру БМ-13, то есть «Боевая машина 13». Под 13-м номером в Великую Отечественную летал легендарный советский летчик ас, второй по результативности пилот-истребитель в войсках антигитлеровской коалиции Александр Покрышкин. И позывной у него был соответствующий – 13-й. Правда, сегодня в российской военной авиации отсутствуют самолеты с бортовым номером 13, как и позывные летчиков с этим номером. Почему – доподлинно неизвестно.
Анатомия суеверий.
Что касается американской авиации, то там числа 13 избегают, можно сказать, на официальном уровне. Скажем, за моделью истребителя YF-12 сразу же последовал самолет F-14, а цифру 13 просто выкинули из нумерации. К традиционным страхам относительно злополучной цифры, корни которых теряются где-то в Средневековье, добавились новые. Часть из них связана с пилотируемым космическим кораблем «Аполлон-13». Это был единственный в серии «Аполлон», на котором произошла серьезная авария во время полета к Луне. Корабль стартовал в 13 часов 13 минут 11 апреля 1970 года. Двое суток полет шел нормально. А потом, 13 апреля, вот и не верь суевериям, на борту взорвался кислородный баллон, что привело к повреждению ряда систем корабля и поставило под угрозу жизнь экипажа. Аполлон-13 удалось посадить. Космонавты выжили. Но с цифрой 13 НАСА теперь не связывается. На 13 число практически никогда не назначают вылетов и испытаний, а военный флот США, видимо, из солидарности, не спускает на воду новые корабли. Число 13 не в чести и у гонщиков Формулы-1. Такой болид в заездах никогда не участвует. Доподлинного объяснения организаторы гонок не дают, ссылаясь на легенду о том, что номер 13 давным-давно был исключен из стартовых листов гонок Гран-при. Это произошло после трех аварий машин с 13-ми номерами, которые случились еще в середине 20-х годов. Многие сомневаются в достоверности этой версии, однако, может, и напрасно. Службы дорожного движения в США, Западной Европе и России отмечают, что на 13 число приходится больше аварий, чем на другие дни. Объективных причин тут нет. Скорее всего, дело в самовнушении. Если человек, взглянув на календарь, начинает тревожиться, у него больше шансов занервничать в трудной ситуации и ошибиться. А если таких нервных в транспортном потоке много, неудивительно, что это приводит к росту числа происшествий. Что уж говорить, когда 13 число выпадает на пятницу. Такое сочетание в европейской культуре не сулит ничего хорошего. И от этого дня заранее ждут как минимум неприятностей, а то и серьезных проблем. Но почему? Объяснений суеверию существует несколько, и все они уходят корнями в религию и мифологию. Например, в скандинавском языческом пантеоне 13-м богом был Локи. Бог чрезвычайно умный, смешливый и в то же время коварный, склонный к жестоким розыгрышам и шуткам, которые порядком подострепали нервы остальным богам. Именно этот шутник, если верить скандинавскому эпосу, будет предводителем сил тьмы, когда они устроят конец света. Во главе воинства будет стоять 13-й бог Локи. Что касается христианских мифов, то там у числа 13 тоже сомнительная слава. Если верить апокрифам, то именно в пятницу 13-го произошло грехопадение человека, когда первые люди, Адам и Ева, жившие в раю, поддались искушению сатаны и съели плод с древа познания, за что и были изгнаны из обители Господа. Сатану, который когда-то был одним из ангелов, но впоследствии восстал против Бога, в некоторых текстах, кстати, называют 13-м ангелом. Существует версия, что именно в пятницу 13-го на земле было совершено первое убийство. Сын Адама и Евы, Каин, убил своего брата Авеля, поскольку Бог принимал жертвы Авеля более благосклонно. Но история сотворения мира и первых грехов человечества – это Старый Завет, а в Новом число 13 тоже встречается. Так, учеников Христа изначально было 13, но один из них, Иуда, оказался предателем, отправившим учителя на мучительную казнь, которая состоялась, по некоторым легендам, в пятницу 13-го. Между тем, христианские священники суеверий относительно 13-го числа не разделяют. Они говорят, что там, где суеверие и страх, там нет истинной веры в свет. Ведь число 13 можно трактовать другим образом. Это 12 верных апостолов и Иисус. Но об этой трактовке никто не вспоминает. Почему-то прижилась мрачная, пугающая. Страх отчасти может быть вызван тем, что в древнем еврейском лунно-солнечном календаре некоторые годы состоят из 13 месяцев, тогда как солнечный григорианский и лунный исламский календарь всегда насчитывают только 12 месяцев в году. Лунно-солнечным календарем после введения другой системы времяисчисления продолжали пользоваться люди, каким-либо образом связанные с оккультными науками, колдовством. И, может, поэтому число 13 стало считаться колдовским, пугающим числом. Отчасти это связано и с историей тамплиеров, военного христианского ордена, действовавшего с 12 по 14 век на территории Палестины, Сирии и Европы. Тамплиеры активно участвовали в крестовых походах, которые Западная Европа изначально вела против турок-сельджуков, захвативших Палестину и в первую очередь священный город Иерусалим с гробом Господним. Затем, правда, целью стало не только освобождение Иерусалима, но и война с мусульманами вообще, борьба с язычниками и еретиками на территории самой Европы и прочие военные операции, проводившиеся в интересах католической церкви. Официально тамплиеры были монахами-рыцарями, которые должны были охранять католических паломников на отвоеванной святой земле. Орден просуществовал практически 200 лет, и за это время успел многое. Представьте себе, какой властью обладали эти воинствующие монахи. Под именем воинов Христа они воевали с неверными, а военные трофеи обогащали их организацию. Кроме того, в их распоряжение попадали многочисленные земли. И пока военная фортуна была на стороне тамплиеров, все было хорошо. Но удача отвернулась от них. В конце 13 века христианские поселенцы были изгнаны из Палестины мусульманами, а тамплиеры, чтобы сохранить орден, почти полностью переключились на ростовщичество и торговлю. И все бы ничего, тем более, что обогатились они на этом еще больше. Но короли и сам папа римский Климент V начали завидовать их процветанию. В начале 14 века начались гонения на орден, особенно суровые во Франции. Согласно легенде, глава ордена Жак де Мале и его сподвижники были арестованы в пятницу 13 октября 1307 года. В застенках их под пытками заставляли признаваться в немыслимых злодеяниях, в том числе идолопоклонстве и колдовстве, после чего приговорили к сожжению. Когда де Мале взошел на костер, он прокричал, что все признания были даны рыцарями под пытками, и проклял тех, кто стоял за процессом против тамплиеров: папу Климента, французского короля Филиппа Красивого и хранителя королевской печати на горе. Все они в скором времени погибли. Видимо, та страшная история и привела к тому, что цифра 13 стала окончательно считаться проклятой во многих европейских странах.
Анатомия суеверий.
Между тем, в России отношение к числу 13